забыли основной религиозный принцип, что все наши желания, наши хотите похоти, наши эти смрадные цели откуда исходят? То, о чем говорит великолепное Евангелие. А из сердца человеческого исходит все это. И если сердце это наполнено алчностью, жаждой славы, жаждой богатства, скажите, если это является его, вот, жизнью этого сердца, что можно ожидать? Что можно ожидать, если человек живет только этим? Мы удивляемся убийством и прочим страшным событиям. Они живут только этим. И больше говорить не о чем. Забыли, что до тех пор, пока мы не обратим внимания на источник всех этих гадостей, мы никогда не освободимся от них. Кстати, в связи с этим мы можем понять следующий, на первый взгляд, совершенно парадоксальный факт. Ну, совершенно парадоксальный, который, ну, буквально не вмещается, кажется, в сознание человеческое, и который будет использован на 100%, когда придет этот негодяй и обманщик всемирный, Антихрист. Что именно? А что же, почему бы Христу не родиться сыном императора? Почему бы не стать императором? Слышите? Он бы мог установить самые справедливые законы, не правда ли? Он мог отменить рабство, неверно разве? Он мог стимулировать с необычайной силой развитие науки, всех искусств, культуры в целом. Он мог освободить все человечество. Что такое? А он? Он бы мог накормить весь мир и дать все блага. А он что сделал? Он даже ни одного слова не сказал против рабства. А уж что хуже, даже трудно и представить себе, когда раб находился на положении животного, скотины рабочей. Он даже против рабства ничего не сказал. Его ученики такие же. Никто из них тоже не осудил даже рабство. Подумайте только, что Христос сделал? Что Он сделал? Накормил 5000, да? Смех один. Когда в мире столько умирало людей и умирает от голода, вы этим хвалитесь? Никого не накормил, от рабства не освободил, законов справедливых не установил, мира на земле не создал. Почему он не родился императором? Какую ошибку сделал? Слышите? Логика? Логика. На самом деле, вот оно, где опять очередное безумие. Как хорошо писал тот же Достоевский. Зло исходит из самого сердца человеческого. Из сердца, и никакие перестройки общественных форм не искоренят этого зла. Не избежит человек от него, какой угодно строй делаете. Был рабовладельческий, хорошо, восстали рабы, свергли господ и сами стали господами, а господа рабами. Ура! Восторжествовало. Что же восторжествовало-то? Боже мой! Нет, все будет равно. Все, демократии полные. Все будут владеть всем. Как был анекдот, когда началась советская власть. Все будет. Заводы будут ваши, а продукция наша. Земли будет ваши, а хлебушек будет наш. Замечательно. Лучше даже и не скажешь. И так идет всю историю. Так всю историю идет. Неужели мы не видим? Уж теперь докажут, уж верх возможности установить самые справедливые какие строи там и отношения. Результат. И что результат? Разве стало что-то лучше? Разве люди изменились? Разве лучше они стали? Недаром один человек высказался очень мудро. Он сказал: «Я в полном недоумении. Я не знаю, чему же отдать предпочтение. Или коммунистическому атеизму, или демократическому разврату. Что же лучше?» Не правда ли? Хорошо высказался. И действительно, люди не знают. Там был атеизм, но была мораль. Не правда ли? Конечно, была. Была таких гадостей, которые теперь и пишут, и печатают, и показывают, и говорят такие, конечно, никто бы не позволил. Да, там был атеизм. Верно. Был. Но все знали, что это такое. Все знали. Нет Бога, нет души, нет бессмертия. Человек живет один раз, бери жизнь и все. А брать-то и нечего. Да. А теперь кажется, пожалуйста, верьте во что хотите. Арказ из одной крайности в другую. Из одной в другую. И хрен не слаще редьки. Да, пожалуй, еще огорчее. Так вот, что же, почему же Христос не родился таковым? Почему он не установил всех этих законов и не создал возможности для действительно максимального развития человечества? В чем дело? Причина. Как опытный полководец, видящий ситуацию на фронте, направляет основной удар туда, где является главный очаг противника. И вы прекрасно понимаете, если здесь я уничтожу, все прочее рассыпется, победа обеспечена. Что является источником зла в человечестве? Что, несправедливый строй какой-нибудь? Теперь-то мы видим какие-то несправедливые внешне формальные отношения? Да нет же! Несчастные страсти наши. Вот что является. И до тех пор, пока человек и человечество не обратит внимания на борьбу с самим собой, никогда не будет этого благоденствия, никогда не будет этого счастья, никогда не будет этого рая на земле. Иммануил Кант, известнейший германский философ конца 17 века, 18 века, да, писал: «Чем больше просвещенный разум стремится к счастью и удовольствиям, тем меньше человек получает удовлетворение». Совершенно парадоксальная вещь. Верно. Чем больше мы говорим сейчас, всюду, по телевидению, по радио, посмотрите, показывает, демонстрируют такие машины, такие коттеджи. Это что такое? Насмешка, да? А кому это доступно? Кому это доступно? Это что такое происходит? Такого разрыва между богатыми и бедными, наверное, никогда не было, какой существует сейчас. Да здравствует демократия. Знаешь, слово демократия? Демос – народ, кратос – власть. Власть народа. Какого? Это что ж такое? Что за странные вещи? Христос обратил внимание на самый центр противника. Сердце человеческое. Здесь источник блага, здесь источник зла. Говорят, что когда все будет изобилие и прочее, что тогда? Ну, простите, ну, будет все изобилие. Ну, хорошо. Я влюбился в нее, и другой влюбился, и он паршивец победил. Какой ужас! Я его ненавижу! Я готов его убить! Он красивый, я безобразный, а я Квазимода, а он красавчик, на него все. Ужас какой! Стереть его с лица земли! Ну разве не понятно, что есть зависть, это тщеславие несчастное, это гордыня? Они что, зависят от государственного устройства разве? Вот где корень зла и добра. Помни это крылатое выражение Достоевского: «Дьявол с Богом борется, а поле битвы – сердца людей. Он сказал точно. Он сказал именно вот эту, если хотите, христианскую истину. Вот почему Христос ничего не преобразовывал. Вот почему даже ничего не сказал в отношении рабовладельческого этого ужасного строя, как его ученики. Все внимание было направлено на одно – блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Что значит Бога узрят? Не подумайте, что увидит, вот он явится, Господь Саваоф. Кто такой Бог? Кто такой Бог? В данном случае Бог – это и есть вот то благо, благо, которое не где-нибудь находится, а внутри человека. Царство Божие внутрь вас есть, а не в каком-нибудь созвездии рака. Внутрь вас есть, оказывается, вот оно, где Царство Божие. Царство Божие, то есть то благо, которое не зависит ни от каких внешних условий. И действительно, история христианства показала нам огромное количество примеров, изумительных примеров, когда люди, находящиеся в самых тяжелейших, кажется, крайних условиях существования, так вдруг говорили не о чем-нибудь, а говорили о своем счастье. Вот приходится часто приводить, особенно пример, так сказать, довольно близкий нам по времени, когда последний оптинский старец Никон Беляев, ну, с которого поступили так, как и поступило, тогда со всеми поступали, с монашествующими, священниками и так далее, из оптинских, когда над ним надругались, насмеялись его, остригли, обрили, одели его, Бог знает, какие одежды, сорвали с него все священные одежды. Так, записочки все-таки иногда можно было передавать. Одна из записок, она поражает просто, я вам скажу. Просто поражает. Радости моей нет предела. Не удивляйтесь, вот очень влюбленный человек, он действительно будет рад, если ему удастся пострадать за вот любимого или любимую. Он прямо рад даже будет, он жаждет это. Как посмотрите, молодые люди, жаждет совершить какой-нибудь геройский поступок и чего только не сделает. Почему любовь, когда она пронизывает существо человека, то она действительно жаждет, если хотите, буквально жаждет пострадать. Так и в данном случае. Бог есть любовь действительно. И когда Он касается души человеческой, тогда действительно человек начинает понимать, что все эти страдания внешние, обращаю, это очень важный момент, не бессмысленны, не случайны. Бог есть любовь. И, следовательно, эти страдания являются для меня благом. Благом. Да. Когда эта любовь действительно касается, даже в земном плане я говорю, это мелкий намек только, намек, жалкая капелька, намек о том, что такое любовь. Даже романтическая это любовь. И посмотрите, что она делала. Да чего же замечательны были старые романы, как великолепно они описывали эту даже любовь, а теперь превращают во что? Отнимают у молодых людей любовь и говорят им, вы только скотины и больше ничего, вы только сексом можете заниматься. Нет, это не негодяи, это сатанисты. Не может никакой добрый человек, который желает блага другим людям, проповедовать такие ужасные вещи, которые мы видим. Это насилие, это кровь, это бесстыдство, этот разврат. Разве может просто порядочный человек даже это пропагандировать? Может? Нет. Так кто же тогда это делает? Думаем об этом или нет? Да, это могут делать только сатанисты, культовые. Слышите? Не в переносном смысле, а в прямом смысле, поклоняющийся этому дьяволу. но у которых сейчас, как мы видим, оказались рычаги власти. Никто не запретит эту так называемую свободу. Некому запретить. Свобода. Убить физически человека – это нельзя, в тюрьму пойдете. Убить самое существо человека, его нравственные достоинства убить – это ура! Это свобода. Какое извращение, какая насмешка, какое издевательство происходит над человеком. Так вот, видите, почему Христос ничего не сделал? Все эти внешние изменения сами по себе ничего не дадут до тех пор, пока не изменится сам человек. Искоренение и чистота сердца – вот что нужно. Христианство на это направляет все внимание. Христос именно к этому призывает. Говорит именно о чистоте сердца, ибо от сердца исходят все помышления, как грязные, так и чистые. Вот центр, вы слышите, центр христианства, где суть какая. Вот на что направлено. Мы говорили вчера, а не обряды эти сами по себе. Они ему нужны лишь постольку, поскольку могут служить очищению сердца. Если этому не служат, вон они. Только по этому причине. Только по этой. Так вот, видите, святые на что указывали? Что, оказывается, мы глубоко поражены, мы больны. Об этом свидетельствует всеисторический опыт. Опыт человечества, насколько известно, это истории, науки, истории. Об этом же свидетельствует и личный опыт каждого человека. Правда, мне очень неприятно смотреть на себя. Вот других я скажу. А других, вот тут я вам распишу, моя соседка, ну это вообще, это ужас только, ведьмы и все. Это совершенно ясно. Я-то хорош. Посмотреть только на себя. Только внимательно. Возьми зеркало, не стеклянное, а совесть. И посмотри, что в твоей душе творится. Я что, могу не завидовать? Да? Я могу не ненавидеть? Да не тронь меня! Простите меня, но действительно, не тронь, а то пойдет вонь. Вот кто я. Пока я сплю, я хорош. Мое состояние подобно луже. Лужа чистенькая, прозрачная лужица. Ой, красота какая, правда? Пошевелите палочкой по дну и увидите, какая это лужица. Ужас, какая муть и грязь. Пока никто нас не трогает, мы хороши. То и только тронуть, пошевелить, и такая муть пойдет. Неужели в этом трудно убедиться? Христианство призывает к этому. Как мы, когда хотим пользоваться каким-то сосудом, мы же его чистим, правда же? Мы его моем. Ну как же? Нельзя же пить из грязного сосуда. Это же грязь во мне будет. Так христианство призывает и человека заняться тем же самым, но в отношении своего драгоценнейшего сосуда, который именуется душой. Так вот, и исторический опыт, и личный опыт говорит нам о чем? Оказывается, молиться-то есть о чем? А я и не знал. А я думал, я никого не убил, не ограбил. И я, в общем-то, хороший человек, и молиться не о чем. Ну, свечку я поставлю, конечно, да, в храме. И записочку подам. Пожалуйста. Оказывается, есть о чем молиться. И они говорят, вот она, наша поврежденность. Вот она, наша болезненность, до чего мы больны. Поэтому мы должны молиться как? Как молится больной человек, который действительно поражен неизлечимой болезнью. Как он молит? Врачи, доктор, помоги. Я готов, скажите, что сделать? Что сделать? Слышите? Вот она, истинная молитва. Эта молитва истинная. Практически. Что это означает? Как мы должны молиться? Первое, как мы видим, с вниманием, разумно молиться, а не бессмысленно вычитывать молитвы. Это возмутительно, это просто безобразно. Вычитывают молитвы. Это до чего же это может докатиться? Попробуйте прийти к своему не только начальнику, а к своему другу, подруге, и попробуйте вы ей начать так говорить, так как мы читаем молитвы. Скажете, что с ума сошла? Или с ума сошел? Да? Что с тобой? Психиатр немедленно надо вызывать. Друг перед другом мы даже так не говорим, а перед Богом. Отче наш, Христина, все это свистит, это врится, это бум-бум-бум. Господи, благослови. Это к какому же Богу мы обращаемся? Это что за бессовестность такая? Я уж не говорю, это до чего докатиться только? Только та молитва правильная, когда мы разумно обращаемся к разумному Богу. Эта молитва должна быть внимательной, благоговейной. Я не к кому-нибудь обращаюсь. Я подхожу не к начальнику. Я подхожу не к патриарху, не к президенту. Я к самому Богу обращаюсь. Если кто не будет об этом помнить, не будет у него молитвы. Он будет болтать перед Богом. И такая молитва может обернуться для него весьма печальными последствиями. Самые малые печальные последствия, он останется без плода. Худшие последствия, еще хуже последствия, когда он, тем не менее, возмнит. Я столько молитв читаю. Подумайте. Я читаю такие-то молитвы, я сякие-то молитвы, я утренние, вечерние, я псалтирь, я акафисты и так далее. Как, слава Богу, батюшка читает молитвы, акафист, а я брожу по Соломоновым островам в это время. Да. Нет молитвы без внимания, нет молитвы без благоговения, нет молитвы без покаяния. Эти три основные столпа, если хотите, которые говорят о том, что это молитва. Само собой разумеется, если обращаюсь к Богу, Господи, помилуй, а сам не милую своих друзей и недругов, соседей и дальних, если я им не прощаю, тогда что ты говоришь Богу, прости меня, Господи, никто тебе не простит, ты сам себя не прощаешь. Молитва без покаяния не молитва. Почему покаяние? Почему молитва о грехах? Теперь понятно, да? Мы, оказывается, все больны. Господи, помилуй. Но вы знаете, вот чтобы эта молитва действительно носила покаянный характер. Вот вероучение наше говорит, вот опыт, о котором мы говорили, и исторический, и личный, если мы хотим немножечко обратить внимание, говорит об этом. Но оказывается, как трудно увидеть свои грехи. Вы слышите, это поразительное дело. Но я могу перечислить несколько грехов. Но если мне скажут написать записку, я напишу даже Талмуд, может, целый. Но знаете, это так. А на самом деле, открыть вам секрет, а на самом деле я чувствую, что я хороший человек. Я хороший. Вот беда-то. Я здоровый человек. Что мне это говорят, что я больной и поврежденный? Никакой я не поврежденный и не больной. Вот оно беда, вот корень. Корень всей нашей нездоровой жизни, всех наших ошибок, слышите, всех. Ошибок отношений с людьми, ошибок отношений к делам, ошибок отношений к Богу, всех наших, скажу больше, всех наших философских концепций, экономических программ, политических акций. Вот где ошибка. Недаром святые отцы говорили, что гордость является источником всех человеческих болезней. Душевных, духовных. Гордыня, невидение себя. Что вы скажете о человеке, у которого паралич ног, а он мнит о себе, как величайшем спринтере? Скажет, ну бедный, ах ты, Господи, бедный, бедный. Вот я такой бедный и есть. Все вижу себя хорошим. На самом деле не тронь действительно ни с какой стороны, чтобы во мне не пробудилось, как в этой луже, где не пошевелите, и муть пойдет. Так вот, это основные условия молитвы. Если этого нет, этих условий, если человек, напротив, в молитве ищет чего? Духовных состояний, благодати. Слышите, я ищу благодать. Кажется, с одной стороны, хорошо. Человек где-то посетил святое место, ощутил что-то. Верно, ничего удивительного нет. Ничего удивительного даже нет. Он действительно увидел, ощутил Бога. Ощутил. Но беда страшная. Если он начнет уже в молитве искать вот этих состояний. Не к исцелению стремиться, а к наслаждению. Вот один из самых глубоких, поражающих моментов, который приводит человека к самым отрицательным последствиям. Когда в молитве мы ищем, Господи, где Ты? Дай мне благо, дай мне благодать. А то еще дай еще мне и дары разные. Может докатиться и до этого. Когда человек начинает мечтать, что у него чуть не дар прозорливости, а то еще доходит, и чудотворение даже. Уж тогда такие чудеса начинают, что избави Бог. Впрочем, мы вчера говорили о том, какая-то страшная опасность перед современными людьми, когда они начинают искать чудес, прозорливости и прочих всяких этих вещей. Истинная молитва всегда скромна, всегда смиренна, но к этому надо прийти. Вопрос о том, а как же быть? Я согласен с этими аргументами, что да, ну все повреждены, но я согласен, что я поврежденный, что я больной. Я согласен, но я не вижу этого. Я не вижу. Как же быть? Как быть? Как увидеть это? Как открыть свои глаза, протереть? Чем протереть свои глаза, чтобы в конечном счете увидеть, что во мне есть на самом деле? Симеон Новый Богослов был такой преподобный 10-11 столетия. Если хотите, вот как в математике, как в физике дают краткую формулу. Формулу, которая открывает секрет, открывает этот замочек, как можно увидеть. Вот как он говорит. Тщательное исполнение заповедей Христовых открывает человеку его немощь. Он выразился немощи. Как они все мягкие, с какой любовью они говорят. Никогда они не ранят человека. Немощи, то есть открывает мне мои грехи. Когда они открывают? Когда действительно я захочу жить по заповедям, по заповедям. Заповедь говорит, не осуждай. Говорит. Ну, голубчик, все. Больше я не осуждаю. И понимаете, что происходит? Через минуту мне вот телефон звонят, представляете? Ты знаешь, что он сделал? Как? Негодяй! Ох, так я же собирался не осуждать. Слышите? Я собирался никогда не лгать. Как это такое? Если я сейчас скажу, то знаете, что произойдет? Нет. Я скажу точно наоборот. И так во всем. Апостол говорит, непрестанно молитесь. Как я могу непрестанно молиться? Что за чушь такая? Мне надо решать проблемы. Как это непрестанно можно молиться? Мы даже и не знаем о том, что, оказывается, может человек иметь непрестанную молитву. Может, но для этого надо потрудиться. Нам же хотя бы, если бы мы хотели, то надо бы хотя бы каждый час находить минуту и от всей души несколько раз сказать: «Господи Иисусе Христе, помилуй меня». Царство Божие, то есть вот то благо величайшее, которое сокрыто в душе человеческой, Царство Божие написано в Евангелии, Христос говорит, силой берется, усилием берется, слышите, усилием, трудом, под лежачий камень и вода не течет, усилием, небольшое усилие, как вспомнили, опять обратились с молитвой, вспомнили опять, как можно чаще. Сколько людей, которые приняли это решение, какое благо получали они. На моих глазах однажды произошел случай, вот, которым не могу просто не поделиться. К священнику, который действительно был святым человеком. Ну, неважно. Пришла женщина из деревни. Это было еще в начале 60-х годов. И чуть ли со слезами буквально говорит: «Батюшка, я не знаю, что мне делать. Я одна. Соседи, вот как-то нет у меня общения. Так мне скучно. Меня уныние просто мучает, не могу. Скажите, помогите мне что-нибудь сделать. Ну, помогите мне». На моих глазах это происходит разговор. И он говорит: «Хорошо, матушка, хорошо. Я тебе дам совет. Ты попробуй, что я тебе скажу. Вот постарайся, вот знаешь, вот эта вот молитва», и он молитву Иисусову: «Господи Иисусе Христе, помилуй меня, грешный. Так, постарайся, как можно чаще произноси, но с вниманием. С вниманием. Не будь как попугай, а с вниманием. И насколько возможно, с сокрушением сердечным. Произноси как можно чаще». Разговор был довольно короткий. Она сказала: «Спаси Господи, батюшка, я постараюсь». И вот же произошло же таким образом, что где-то через год, я опять был свидетелем, пришла эта женщина. Женщина эта пришла. Она буквально чуть в ноги не упала ему: «Батюшка, я вас так благодарю, что я не могу выразить, не нахожу слов, чтобы выразить вам. Я же теперь в радости все время. Вы буквально спасли меня от этого уныния и даже отчаяния. Я в радости. Я благодарю вас. Вы меня спасли». В общем, она произносила много вот таких слов. И этот батюшка сказал. Вот что он сказал, вот на это стоит обратить внимание. Он уже старый священник, монах. И сказал такое: «Сколько раз, бесчисленное количество раз, я говорил людям, давал людям этот совет. И впервые эта простая женщина исполнила его. И посмотрите, какой плод она получила. Впервые, говорит, я вижу, которую принялась со всей серьезностью, со всей ответственностью, исполнила это. И посмотрите, какое счастье! Она действительно была просто вот счастливый человек. Само счастье было написано на лице, в ее словах. Все, говорит, впервые. Я почему говорю, послушайте только. Впервые, Боже мой! Такое дело, кажется, слушаем мы, слышим мы, читаем мы». Вот если сейчас сказать, что вот там, через три улицы, в таком уголке зарыто золото. Ух, что начнется, туда полетят. Помните «Золотую лихорадку» в Америке, что творилось? Помните, наверное. И фильмы смотрели, убивали друг друга, шли сквозь эти джунгли, с этим золотом тащили, тут их ловили по дороге. Ужас один – золото. Здесь такое сокровище, которое не кончается здесь, а сокровище вечное, неотъемлемое, которое дает здесь уже счастье. Человек, ты же здесь даже ищешь, здесь. Нет, не хочу, не могу. Подумайте, что мы отнимаем у себя. Что мы у себя отнимаем, не кто-нибудь, а я сам отнимаю это. Так вот, оказывается, тот человек, который прибегает вот к такой молитве, к такой, как он, действительно начинает ощущать Бога. Не верить, а ощущать этого Бога. Это присутствие Божие. Не думайте, что, знаете, что это такое с ним. Это сумасшествие, медитация. Ничего подобного. Принципиальное отличие действия православной молитвы от всех тех заклинаний и прочих всяких вещей, которые мы находим в язычестве. Там человек, если хотите, сам себя сгипнотизирует. Какой-то психоз наступает. Здесь нет. Полная разумность, полная ясность, полная благодарность Богу, реальное присутствие Божие. Как и сказано, вкусите и видите, яко благ Господь. Ну, полчаса оставить на вопросы. Дам тогда спасибо.
Мне очень маленький вопрос, потому что у меня много внуков, и вот мои дети причащают их каждое воскресенье, потому что священники сказали, чем чаще, тем лучше. В общем, я сама их к вере как бы привела. А сейчас вот думаю, что так часто, может быть, это неправильно, хотя они такие маленькие, и все-таки это вино.
Ну да. Ну вот видите, вы на что обратили внимание. Я-то думал, вы говорите о другом, а оказывается, о вине. Ну, я вам скажу так. Надо понять такую простую вещь. Действительно, вопрос очень, я бы сказал, насущный. Надо понять такую простую вещь. Одним словом, сейчас хочу сказать вот что. Передам только мысль его. Когда касается детей, то надо понимать, что дети еще не имеют ни развитого ума, ни понимания, ни рассудительности. Особенно младенцы. И дальше. Но все это должны заменить родители. Родители. Каким образом? Каким образом? Если вы хотите причастить ребенка, так? Вы готовьтесь, ибо ребенок не может готовиться. Скажет, он же святой. Святой туда не причащайте. А если вы хотите причастить, готовьтесь. Ибо разум ребенка – это ваш разум сейчас. Желание – это ваше желание. Ребенок еще ничего не понимает, не знает. Поэтому, если хотите, чтобы с пользой ребенок принял благодать таинства, то родители должны подготовиться как следует и сами причащаться. Тогда причащайте, пожалуйста, ребенка. Потому что вы одно целое пока еще с ребенком, и ребенок одно целое с вами.
В 1971 году состоялся собор, который снял клятву со старообрядцев и признал старые обряды и книги равночестными и равноспасительными новым. Как вы к этому относитесь и прокомментируете этот момент?
Я очень рад, что было принято такое решение. Очень рад. Рад по двум причинам. Итак, первое, что было показано этим собором, что обрядовая сторона – это вторичное, это несущественное, это просто дисциплинарное. Дисциплина должна быть в церкви, да, но это вторичное. И второе, что очень важно, еще важно, мы показали, русская церковь показала, что мы готовы к братскому общению. готовы. У нас нет вражды. Мы снимаем все клятвы, которые, считаем, незаконно были сделаны, да, против старообрядцев. Это была допущена ошибка. То есть, этим самым, если хотите, мы покаялись даже. Что такое снять клятвы? То есть, отказаться от них. Вы понимаете? Поэтому я расцениваю эти акты очень положительно.
Сейчас модно говорить, церковь – лишний посредник между человеком и Богом. Как можно возразить?
Надо не возражать, а сказать, что церковь не посредник, а церковь тот учитель, если хотите, который указывает нам, что делать, как делать, чтобы спастись. В какой церкви принадлежал разбойник правый? На кресте, который справа от креста. Интересно бы спросить его вероучение. Помните, мы вчера говорили? Я думаю, он бы наговорил бы нам, конечно. Да. Что он мог сказать? Но он сделал то, что составляет самую сущность, слышите, сущность человеческой души, благодаря которой только этой сущности он может действительно принять Бога. Мы же Бога не можем принять. Вот сейчас скажи мне, ну хотите бы вы вот сейчас бы прям в рай попасть? Я скажу, нет, нет, дайте мне пожить еще, извините. Нет, нет, это потом, потом. Рай потом, сейчас не надо. Слышите? Слышите, как мы хотим? Нет, нет, нет. Мы даже не представляем, что это такое. Вот, поэтому ну, к этим вещам нужно ну, относиться вот, правильно. Нужно это все-таки как-то понимать. Церковь является учительницей. Она нам подсказывает, говорит. Вот, кто это, посредник или нет? Нет, посредник мы знаем, кто такой. Я передаю через кого-то чего-то. В данном случае нет. Церковь учитель говорит нам, что и как делать, как жить, как молиться. Под церковью что разумеется, кстати? А под церковью что разумеется? Церковь. Церковь. Это не просто структура. Церковь – это не просто храм. Потому что вы знаете, что очень многие спасались в пустынях и в лесах, я не знаю, и в болотах, где только. По церкви, разумеется, это духовное единство всех тех, кто стремится в своей жизни осуществить евангельские заповеди. Церковь не посредник, а учитель, помощник. Причем в лице кого? Ой, как важно, слушайте, я забыл совсем сказать. Вот спасибо за вопрос. Совсем забыл сказать. Чем православие отличается от католицизма и протестантизма? Я много не буду говорить много, не бойтесь. Чем отличается? Скажу вам. У католиков для уверения, удостоверения в какой-то истине последним словом является слово римского папы. Рома локута кауза финита. Рим сказал, вопрос окончен. Все. Все. Катарина Сиенская, например, это, о которой я только сейчас вам сказал, говорила, даже если бы папа был сущим дьяволом, то и тогда я не подняла бы своей головы против него. Вы слышите? Вы слышите, что творится?
Если человек родился в стране, где преобладает другая религия, например, он честный, добрый, католик или мусульманин, спасутся ли такие люди?
Я не могу сказать о том, спасется.
Спасутся ли католики и так далее.
Так, так вот. Я не знаю, спасутся ли православные. Следующее.
Можно ли молиться, как молился царь Давид перед ковчегом Завета?
Ну да, скакаша и играя. Почему ж не написали-то это? Как же это такое? Давайте в церкви возьмемся за ручки и начнем скакать перед алтарем. Иоанн Златоуст, это великий учитель церкви, который превосходно не просто знал Писание, но и дал толкование даже этого Писания, сказал следующее. стоит запомнить, Ветхий Завет, Ветхозаветное, отличается от Новозаветного, как земля от неба.
Дорогой Алексей Ильич, благодарю вас за ваши труды во славу Божию. Пожалуйста, ваши взгляды на стратегию выхода из состояния бездействия к пути спасения. Спасибо.
Спасибо. Лучше следующий вопрос.
Все.
Все. О, ура! Вас, всех вас благодарю за поддержку. Если вы не поддерживали бы меня, все, я не знаю, что было бы. Полный был бы прав. Спасибо вам.